Вот так звук истории.
Добрый вечер всем. Сегодня в прямом эфире Василий Антипов, звукорежиссер, Сергей Бунтман, ведущий. Сегодня программа «Вот так» связана с нашей историей, с эховской историей. А может быть, конечно, это история и всей страны, потому что мы говорим обо всем. 1 апреля должно было исполниться, я считаю, что обязано было исполниться, 60 лет Андрею Черкизову. Он зачем-то умер. Это было 14 января 2007 года. У меня до сих пор в кабинете висит расписание наших реплик, которые мы делали уже тогда по очереди. И вот у меня на январь обозначены дни Андрея Черкизова. Я не снимаю это расписание. Оно такое, пускай там висит, пусть будет вечное. Черкизов самый экзотический человек нашей радиостанции. Черкизов пришел экзотически к нам. Ему кто-то услышал «Эхо Москвы». Он тогда работал на «Свободе» и основал свое издательство, которое издало первый раз Сахарова в Советском Союзе тогда. По-серьезному издали Сахарова они. А потом Черкизов услышал у кого-то, что есть какая-то странная радиостанция. Это было после вильнюсских событий. Вот те же самые, понимаете, «Старый Новый год», которого его и не станет через 16 лет. Вот, и он пришел и сказал: вот давайте я что-нибудь буду у вас делать. Корзун сказал ему: сделаешь Черкизов, а Черкизов привык к раздольным таким форматам. Будешь делать у нас реплику. 3 минуты. Черкизов сделал 12. Хорошо, 3 минуты, сказал Корзун. Черкизов сделал 8. 3 минуты, сказал Корзун. Черкизов сделал 5. Корзун почти сдался, но потом Черкизов сделал 2,5. И так вот он работал все эти годы у нас с перерывами, когда его Шахрай попросил руководить пресс-центром во время осетино-ингурского конфликта 92 года. Потом Черкизов ушел от нас в творческий отпуск на государственную службу защищать авторские права от кого-то. Ну, там позащищал, и потом его, честно говоря, уволили. Единственное, чем «Эхо Москвы» запомнился, его агентство по авторским правам, это тем, что мы там отмечали свой праздник очень бурно в 93-м году. Ну, что ж, в 92-м, по-моему, даже еще. Давайте вспомним Андрея Черкизова, и начнем мы не с него самого, а начнем с Ксении Лариной.
Голос Андрея Черкизова – это первый голос, который я услышала по радио «Эхо Москвы», тогда еще на средних волнах. Голос невероятной красоты, такой обволакивающий, и я все время представляла себе невероятного красавца-мужчину, потому что только красавец может обладать таким густым, красивым, бархатным, многослойным голосом. И каково же было мое удивление, когда я впервые увидела Андрея Черкизова. Я думаю, что этот шок испытали многие люди, которые приходили на радиостанцию работать, вот так вот попавшие под обаяние этого голоса. И для них это было, конечно, событие, что за этим голосом стоит такой мужик. Мужик, такой роскошный мужик, так мне его жалко. Он был, конечно, человеком очень непростым, очень сложным, и подчас тяжелым, а иногда даже невыносимым. Но он всегда говорил все, что он чувствовал и хотел сказать в эту минуту. Никогда не задумывался о последствиях. Для кого-то это было счастьем, для кого-то это было кошмаром и адом, потому что он выражения не выбирал. Но, с другой стороны, я ему благодарна за очень многие вещи. Он, вот первое подметное письмо, написанное тогда на бумажке, которое нам прислали на радиостанцию «Эхо Москвы», письмо, адресованное мне, оно было написано сплошным матом, только матерные слова. Тогда еще не было никаких смс-ок, не было мобильных телефонов, у нас был только вот пейджер, и все. В эфире мы ничего не получали, кроме звонков телефонных. Вот. А это и нам писали письма. И вот первое страшное письмо с проклятиями. Я помню, какой у меня был шок, как мне было страшно, как только я поняла, что, оказывается, меня слушают и что-то по этому поводу думают. И когда я видела, что по этому поводу думают, это был ужас. И Андрей тогда мне сказал: поздравляю тебя с боевым крещением. Теперь ты настоящий журналист «Эхо Москвы». Терпи, так будет всегда. И вот сколько прошло с тех пор лет, больше 20, так оно и происходит. Андрей очень много в жизни мне сделал хорошего, очень много помог и в частных вещах, и в личных вещах. Вся моя как-то личная жизнь проходила на его глазах. Наверное, в какой-то период мы были очень близки, дружили, потом по разным причинам расстались, какие-то вещи я не смогла ему простить, но я о нем вспоминаю очень часто, потому что это человек, который просто был вот наделен судьбой и Богом работать именно в том жанре, который он, собственно, изобрел. Это был не комментарий, это была именно реплика Андрея Черкизова. «Я так думаю, я так считаю, сейчас и в эту секунду. Завтра, может быть, мое мнение изменится». Вряд ли это можно назвать аналитикой. Вот эти реплики Андрюшины, они до сих пор свои зерна разбрасывают по нашему эфиру. И вы знаете, что у нас реплика – это такой своеобразный радиожанр. И мне кажется, что этот жанр действительно Андрея, который разошелся по многим радиостанциям. Так что мы его помним, часто вспоминаем, и я надеюсь, что в этой передаче, для которой мы пишем наши маленькие воспоминания, вы услышите и его волшебный голос, и его убийственную иронию, и его невероятную страстность по отношению к жизни и к тому делу, которым он занимался.
Это была Ксения Ларина. Андрей Черкизов, вот тоже и наше всеобщее, самое серьезное боевое крещение. Конечно, это был путч 91-го года. И вот реплика Андрея уже сразу после путча 23 августа 91-го года.
Мы правы, когда говорим о мужестве Ельцина. Но с такой же правотой мы должны не забывать о личном мужестве Горбачева. Если только представить себе, будто путчистам удалось вырвать у Горбачева любое заявление, то события приобрели бы совершенно другой характер. Будучи 19 августа в Ереване, в здании Совмина Республики Армении, я видел своими глазами, как была напряжена обстановка до 13 часов московского времени, пока из столицы не стало известно, что Горби жив и ничего не подписывает. Я понимаю, что после победы старая шпана, как сказал Саня Николаевич Яковлев, начнет рваться в герои. Это опасно. Точно так же будет опасно, если мы начнем сводить счеты или требовать отмщения. Имеет ли кто-нибудь право требовать, чтобы всякий шел грудью на бронетранспортер? По моему разумению, нет. Иное дело, что мы, я имею в виду общество в целом, имеем полное право требовать, чтобы люди не лгали, не подлечили, не коллаборировали с негодяями. Кроме того, мне абсолютно ясно, что демократическая народная революция, свершившаяся вчера в России, не имеет морального права скомпрометировать себя разнузданным моральным террором по отношению к членам партии, я имею в виду коммунистической, или по отношению к сотрудникам тех государственных структур, руководители которых поспешили присягнуть на верность хунте. Всякое возмездие справедливо, только если оно совершается по закону. Мне известно, что сегодня рядовые члены компартии, сотрудники, ее обслуживающий персонал, ее учреждений чувствуют себя крайне неуютно, закрываются детские сады, пионерские лагеря и так далее. События, происходящие в Москве, вселяют в них неуверенность и за свою жизнь, и за жизнь своих близких. Наша революция прекрасна тем, что происходит под самыми гуманными лозунгами. Это радостная, искренняя, светлая революция. Она была совершена безоружными людьми. Она была осенена гуманной идеей спасения попавшего в беду президента Советского Союза и его семьи. Всякое насилие, могущее развернуться нынче, безусловно, оскорбит ту светлую победу, участниками которой были все мы. Вообще, один из главных уроков этих дней состоит в том, что нравственная позиция всегда обречена на победу. Посмотрите, путчисты, преследовавшие грязные и подлые цели, оказались и беспомощными, и растерянными. Они не сумели принять даже элементарные популистские меры, хотя бы в целях демагогии. Бескомпромиссная, исключительно порядочная позиция Бориса Ельцина, российского парламента, правительства республики, мужественные выступления москвичей, готовых отдать и отдавших свои жизни во имя победы, вот что обеспечило поражение хунты и придало необходимое ускорение российским реформам. Революция, происходящая нынче в России, ставит своей целью создание всех необходимых обстоятельств для нормальной жизни наших граждан. Эта революция носит антикоммунистический, антисоциалистический, антитоталитарный характер. Ее движущие силы, прежде всего, те новые слои общества, которые явились миру благодаря реформам Горбачева. И это неудивительно, ведь борьба и шла между тоталитарным казарменным распределением и свободным демократическим рынком. Ее движущая сила – молодежь, ибо только свободное общество дает молодому человеку подлинную перспективу достойной жизни. Наконец, революцию делали россияне, уставшие жить на задворках истории. Без особой опасности ошибиться я могу сказать, что наша революция была, кроме всего прочего, национальной. Подчеркиваю, национальной, но не националистической. Хорошо, скажу иначе, общенациональной. Революция не акт, но процесс. Процесс длительный, извилистый, сложный и противоречивый. Пока еще мы все вместе. Наступит пора, когда нам придется разделиться по политическим устремлениям, по политическим целям, но вовсе не по человеческому единству. Наверное, самый главный урок, который мы получили в эти дни трагедии, состоит в том, что только единство граждан способно защитить страну от фашизма. Но единство граждан – это и есть гражданское общество. У человека есть жизнь. У человека есть биография. Мы защитили свою жизнь. Хорошо бы не испортить свою биографию.
Андрей Черкезов чем был хорош? Он никогда не боялся испортить свою биографию. Вот не в том смысле, в котором он говорил сейчас о революции, а в общепринятом каком-то смысле. И биография началась, ну вот он успел ее начать с 68 года, когда были советские танки в Праге. Ну и там была масса обстоятельств. Послушайте фрагмент программы «Сотрудники» с Андреем Черкезовым.
Меня, клеветав, вышибли из одной школы с волчьим билетом. Потом взвели уголовное дело. Потом его, слава тебе, Господи, после очной ставки, на которой я настаивал, закрыли. До этого была психушка, где меня там пытались проверить на вшивость. И когда я уже со всеми этими делами разобрался, моя милейшая одноклассница, нет, одношкольница, вру, Марина Князева, известный преподаватель Московского факультета журналистики, поэт, шла ко мне в гости, мы ели чернослив в шоколаде и паюсную икру, пили коньяк, и она мне вдруг сказала: слушай, а почему бы тебе не начать заниматься журналистикой? Я говорю: батюшки Света, а что, я вот так приду и скажу: здрасте, я очень хочу заниматься журналистикой. Мне скажут: иди. Она говорит: ну, ты же стихи писал там всю жизнь, прозу. Я говорю: ну, хорошо, ну. Она говорит: ладно, я позвоню в комсомолку. И тогда я подумал, иудейского страха для, что лучше я себе возьму псевдоним, чтобы гусей не дразнить. Потому что Доброхотов в моей любимой стране выше крыши. Я жил на Большой Черкизовской улице. Из окна моего этажа был виден стадион «Локомотив», где тогда играл «Спартак», вылетевший из высшей лиги. Я так посмотрел на церковь, на очаровательную церковь Илью Пророка, которая была видна из окна, кухня моего дома, и подумал: чем плохо быть черкизовым, собственно говоря. И так получилось, что меня сын называет Черкизов, мама называет Черкизов, сестра называет Черкизов, жена называет Черкизов. То есть у меня теперь я Семенов только когда я, у меня какие-то регистрационные отношения с государством. Паспорт получить, пойти проголосовать, еще что-то сделать, налоги заплатить. Вот тут я Семенов. А так вообще. Или когда очень старые друзья возвращаются, то они никак не могут меня перейти на Черкизов. Они же, как раньше называли, Семенов.
Да, них непонятно, что это.
А я все время дергаюсь.
Один и тот же человек.
Ну да, я все время дергаюсь и говорю: да, ребят, да ладно, я уже давно держу столько лет Черкизов, что я забыл, что я Семенов.
Короткий вопрос: год твоего рождения?
1954. Я лошадь, но не огненная.
Ага. И еще, ты не родственник Юлиана Семенова, но ты с ним работал.
Да, моя я ответь. Ему даже не однофамилец.
Теперь?
Нет, он Ляндрис, я Таубман. Поэтому, ну, не однофамильцы мы даже.
Какие-то вы матыхари, ребята, столько
вас. Это не мы. То есть, как, у Юлиана он, а у меня папа.
Нравится ли вам работать на их, или вы там работаете, потому что так получилось? Спасибо, Елена.
Мне не просто нравится работать на эхе. Эхо – это мой дом, это моя жизнь, это моя тусовка, это мои любимые друзья, это мои сладостные коллеги. Это то, благодаря чему я выживаю.
Назовите 5 книг, 5 фильмов, главных для второй половины века.
5 книг 20 века.
Да, естественно.
Ну, пожалуйста, «Белая гвардия», «Улисс», «Прощай оружие» и «По ком звонит колокол». Это я говорю со своей, естественно, точки зрения. И, конечно, «Воспоминания Оренбурга». Вот так, от фонаря.
«Люди годы жизни».
Да, «Люди годы жизни». 5 чего там еще?
Фильмов.
5 фильмов. Ну, господин Кейн. Я тут, наверное, совершенно не оригинален.
Гражданин Кейн.
Да, гражданин Кейн. Я тут, наверное, совершенно не оригинален. Бек.
Бек?
Да. Алоэ Наумову, да. С гениальным Дворжецким. Совершенно фантастическим Дворжецким. Я уж не говорю о дуэте Ульянова с Евстигнеевым. Это можно просто умереть. «Четверка больше никогда», Анатолий Фарус.
Да.
Ну, конечно, «Однажды в Америке» — мой любимый фильм, как и «Смерть Венеции».
Очень интересные несколько реплик, мы под финал, я их привожу. Согласна я с вами или не согласна, почему-то все равно слушаю с удовольствием.
Ну, спасибо.
Говорит Наталья Алексеевна. Какой стиль одежды вы предпочитаете, кроме шорт? Вас часто можно видеть в жилетах, их у вас много, спасибо.
Нет, вот жилетки у меня теперь эти две, эти таких для телевизионщиков. Я очень люблю джинсы, я очень люблю штаны из конопли. Вот, я очень люблю свободную, потому что я человек, увы, не диетический, а худобой себя не мучающий, поэтому я хочу, чтобы мне было свободно и просторно. А ненавижу галстуки.
Да, известно.
А я ходил в галстуке только то узкое время, когда я выходил в эфир в «Быке». Ну, вроде как стиль НТВ, да, галстук. Ну, под стулом у меня были нормальные джинсы. Это не такой принцип Осокина. Вам нужен верх. Вот верх вы видите. А что у меня внизу, это никого не касается.
Итак, Андрей Черкезов. Слово к слушателям очень краткое.
Я, собственно говоря, хочу сказать только одно. Пожалуйста, когда вы слушаете то, чего я вам несу, вы только об этом думаете, спорьте, полемизируете, соглашаетесь, не соглашаетесь. Это не более чем витамин размышления. А все остальное мы просто живем. И дай вам Бог.
Андрей Черкезов в программе «Сотрудники», а сейчас Лев Гулько.
Андрей Александрович, бородатый, умный, грозный, эпатажный, много чего еще, но все-таки ранимый и нежный большой ребенок. Эти его шорты и самокат, его совершенно обезоруживающий смех и безотказная помощь всем, кто к нему обращался. И абсолютное неприятие дураков, идиотов и сволочизма во всех его проявлениях. Даже вредные привычки и неспортивный образ жизни вполне себе органично вписывались в его жизнь. Андрей Александрович Черкезов. Неуступчивый, неуживчивый, но очень честный и свободный человек.
У Андрея было много тяжелых реплик после тяжелых ударов. И вот один из них, один из самых страшных ударов в 98-м году, в ноябре, это гибель Галины Васильевны Старовойтовой.
Когда я днями утверждал, что в Питере отрабатываются новые избирательные технологии, мне и в голову не могло прийти, что до такой степени новые женщину-политика в России еще не убивали. Хладнокровно, в упор, по всем правилам, с контрольным выстрелом в голову. По мере душевных сил, давайте спокойно подумаем, кому это выгодно. В Питере идет жесткая предвыборная борьба. Галина Васильевна стремилась, и, судя по известным фактам, ей многое удалось, стремилась объединить демократические и в самом деле либеральные силы города в один мощный кулак. Это, конечно, вовсе не нужно тем, пока еще для нас безымянным силам, которые хотели бы получить в свое распоряжение полубандитское законодательное собрание. Думаю, однако, что с убийством Старовойтовой они просчитались. Гибель Галины Васильевны должна объединить всех нас в безусловном отпоре той политической шпане, которая рвется к власти. Но важно и другое. Попустительство экстремизму со стороны властей, с которым мы то и дело сталкиваемся, вот уже на протяжении нескольких лет создает в обществе благоприятные условия для политических расправ. И, как это ни горько, приходит на ум соображение, что убийство Галины Васильевны Старовойтовой очень напоминает убийство Сергея Мироновича Кирова, которое мы помним, кому и для чего было нужно, которое, как мы все очень хорошо знаем, послужило началом массовому террору от имени государства, будто бы в нашу защиту, а на самом деле против нас. И это, по-моему, самый главный заказчик убийства Галины Васильевны Старовойтовой.
Вот что сестра Галины Васильевны, Ольга Васильевна Старовойтова, говорила о Черкезове.
Мы редко общались с Андреем Александровичем, но одну короткую историю хочу рассказать. Когда было 2 или 3 года, не помню точно, со дня убийства Галины Старовойтовой, и совсем ничего не было известно по расследованию, была тишина с запахом полной безнадежности. И вечером в этот день, 20 ноября, мне позвонил Андрей. Жаль, что не записал дословно, но суть помню очень хорошо. Сказал он примерно так. «Вот передо мной на столе стакан, в нем водка». И вот луковица. И здесь Галина фотография. Все очень горько. Водка, лук. Все очень просто. Водка, лук. То, что произошло, тоже очень просто. И мы все знаем, почему это произошло. Единственное, что на моем столе сложно, это ее лицо. Загадочная женщина, загадочный феномен нашей жизни – Галя. А все остальное так просто и так горько. И Андрей заплакал. Потом он сказал, что кому-то, и, мол, ты не хуже меня знаешь, кому, нужно, чтобы было все очень просто. А такое сложное, как Галя, не должно существовать. Вот что им надо. Вот такая история. Вот такой для меня Андрей. Светлая ему память.
Это была Ольга Васильевна Старовойтова, а дальше становилось все проще и проще. И вот выборы 2000 года. Реплика.
Андрей Черкизов.
Короче, Путин избран. Что это означает? Консультант путинского штаба господин Маргелов заявил, что, цитирую, «просто страна перешла на новое время». Этот мотив мы уже слышали в минувшую пятницу. Тогда еще ИУП нас воодушевлял и благословлял. Вообще говоря, образ смены вех первый раз зазвучал 31 декабря. Но если спичрайтеры Ельцина, пусть ошибочно, но все-таки думали, то спичрайтеры Путина и в этой малости себе и нам отказали. Новое тысячелетие все равно начнется, только чуть позже. А вот часовая стрелка уже в октябре вернется на час назад. И что же, возвратится старое время? Похоже, что именно так оно и будет. На брифинге в своем штабе новоиспеченный президент сказал, что, цитирую, может привлечь к работе в структурах исполнительной власти своих оппонентов. И особо отметил, цитирую, консолидирующую роль Евгения Примакова, Юрия Лужкова и Геннадия Зюганова. «Они не позволяли себе скатываться на антигосударственные позиции», — сказал Путин, имея в виду отношение этих политиков к действиям федеральных властей в Чечне. Впрочем, по обыкновению Путин чуть-чуть играет в наперстки. И Лужков, и Зюганов достаточно серьезно его критиковали именно за методы решения чеченского конфликта. Просто теперь вспоминать об этом новоизбранному неинтересно. Ему куда важнее обозначить круг тех лиц, с которыми он намеревается в дальнейшем работать. Открытым текстом Путин заявил, что меньше всего нуждается в услугах тех, кто склонен мыслить самостоятельно. Лишь готовность политиков работать в рамках предлагаемой правительством программы будет определять таковую возможность. Я очень подозреваю, что менее всего будут востребованы политики правые, либеральные. Тем более, что еще в роли ИОПа Путин отчетливо обозначил, что в его планах усилить Кремль силовиками, которых он знает. И отчетливо мне кажется, что максимум через год, если, увы, не раньше, наш сегодняшний выбор нам такой костью в горле встанет, что и не вздохнем. Но будем надеяться, что выживем.
Это реплика от Андрея Черкизова. Эхо Москвы.
Именно что пошло-поехало тогда, и вот что говорит об Андрее Антон Орех.
Это только кажется, что на «Эхе» я работаю всю жизнь. Но когда-то «Эхо Москвы» было для меня каким-то далеким радио, про которое я знал не так много. Тем немногим, что я знал об этом радио, был Черкизов. Моя тетка как-то спросила, а вы Черкизова слушаете? Это было, наверное, в начале 91-го года. Тогда Черкизова слушали почти все. Это было, скажу я вам, круто, потому что в советском эфире подобного прежде не было. Мужик жёг глаголом, выражения не выбирал, на лица не взирал, оказалось, что либо он прикончит тех, о ком говорит, или те, о ком он говорит, прикончат его. Потом я пришел на «Эхо» и познакомился с Черкизовым лично. Эфирное впечатление, что бывает редко, полностью совпало с жизненным. Андрей Александрович мог послать на три буквы кого угодно при любой возможности. Он был одним из немногих, кого реально опасались молодые сотрудники, да и приходящие гости тоже, причем вне зависимости от занимаемых постов. Был он суров, был эпатажен, был готов публично говорить о себе такое и с такими интимными подробностями, на какие очень мало кто решится. Но при этом человеком Андрей Александрович был очень ранимым, а если уж кого полюбил, то относился со всей нежностью, заботой и был готов помочь всем, чем только мог. Я, конечно, не мог себе представить даже, что когда-то фактически стану его преемником, в жанре, который, конечно, существовал в журналистике и прежде, но который в пространстве радиоэфира был придуман именно им, в жанре реплики. Мы не были друзьями, наши стили совсем не похожи, мы с ним вообще очень разные во всем. Но так получилось, что черкизовское знамя подхватить довелось именно мне, и это тоже круто, скажу я вам.
Антон Орех, ну вот все круче и круче становилось, а теперь 2001 год, весна, и 15 апреля, просто получается, как ругался мой сын, что все это случилось в его день рождения, с 14 на 15 апреля произошло это.
Андрей Черкизов.
Здравствуйте. Вот что происходит. Ночью я Катати. На НТВ пришла банда Коха во главе с Юдой Кулистиковым. Сменила охрану. Некая фирма Invest Security согласилась работать по найму. По найму негодяев. Отчего это я так груб? А вот отчего. Нам говорили, не далее, как в пятницу, не кто-нибудь, а Борис Йордан. Приду на рабочее место в понедельник, никакого ОМОНа, все по закону. Что получилось в реальности? Приперся Кулистиков, Юда с ментами, сменили охрану, обрубили эфир телеканала, на посту выставлены видеокамеры, фиксируют всех, кто приходит на восьмой этаж. Рядом стоит некто Рафаэль Акопов, который представляется заместителем Йордана. Знаете, знаете эти фамилии? И спрашивает всякого входящего, готовы ли вы сотрудничать с новым руководством. Если кто-то отвечает «нет», ему говорят «уволен». Ситуация проста, как таблица умножения. Ночь с пятницы на субботу, глубокая ночь. Между прочим, Пасха, преддверие Пасхи. И эти люди именно в это время учиняют взлом чужого дома. Они бандюги и клоуфелинщики. Они отбрасывают все слова и все обещания. Им кажется, будто они в своем праве. Они распоряжаются. Подождите минуточку, как же насчет судов? Нам президент говорил о судах. А какие суды? К черту суды! Очень хочется захватить. Так вот, что я вам скажу, граждане. Наш Путин – гибийский Маугли. Он привык работать с людьми, как с быдлом. Он постоянно умывает руки. Вы знаете, вот что я вам скажу. Был такой человек, который любил умывать руки. Его звали Понтий Пилат. И вы о нем помните. У них нет ни вкуса, ни представления о жизни. Они полагают, что мы все схарчим. Нет уж, мы все-таки люди, живые люди, и мы будем защищаться. Кстати, и из начальников, не все подонки. Только что стало известно, Олег Добродеев подал в отставку с поста председателя ВГТРК. Что ж, Олег Борисович, вы человек чести. Моя рука вам и мои извинения за прочие слова. А вы-то что творите, Искариоты, Кулистиковы и прочая банда? Я вам скажу, вы бандюги. Ясно.
Ну вот Андрей Черкизов всегда был готов верить в хорошее. И с Олегом Борисовичем как-то ошибся, о чем жалел. И потом страшно ругался, какой он, ну скажем так, для дам болван. Дальше Ольга Бычкова нам рассказывает. И вот события становятся все хуже и хуже. А вот Оля Бычкова вспоминает действительно об Андрее Черкизове.
Черкизов не был красавцем-мужчиной, и он не стремился быть приятным и как-то специально нравиться окружающим. Скорее, он выглядел совершенно чудовищем, с этим хриплым голосом, с этой всегдашней готовностью дать в глаз как словесно, так и несловесно на самом деле. И многие считали его хамом, грубым и ужасно брутальным. И это, конечно, была полная неправда. Я всегда думаю о нем с болью в сердце, как о пропавшем ребенке, очень чувствительном и очень беззащитном. И вся эта шумовая завеса, которую он так старательно возводил по всему периметру вокруг себя, она была прямо пропорциональна, она совершенно соответствовала его, на самом деле, душевной тонкости, деликатности и нежности. И сейчас, когда я вспоминаю о Черкизове, я вспоминаю не вот этого вот кошмарного дядьку в шортах, который ехал летом по коридору на самокате по коридору «Эхо», а я вспоминаю вот этого вот беззащитного ребенка, очень умного, очень тонкого, и такого, которого сейчас всем нам очень сильно не хватает.
Да, и вот и слушатели сейчас пишут, что как сильно не хватает Черкизова. Вот буквально все, кто посылает смс-ки нам сейчас в передачу, и говорит, как же он был прав, как же он был прав. Да, ну вот видите, и ошибался, но только к хорошему. Ну вот смотрите, НТВ закрыли тогда, ну, преобразовали, захватили. Кто-то ушел на ТВ-6, а вот и ТВ-6 догнали в январе следующего года, 2002-го, о чем повествует Андрей.
Андрей Черкизов.
Здравствуйте. Знаете ли вы, что такое лишение лицензии на вещание по-российски? Я вам сейчас расскажу. Во-первых, на центральной сети ТТЦ, то есть телевизионного технического центра, отключают сигнал ТВ-6. Это означает, что канал не может вещать на Москву и область. Во-вторых, ТВ-6 отрубают, выключают питание вещательного комплекса. Это означает, что канал не может выйти на спутник. Притом никто не признается, кто же дал такое указание. В-третьих, отключаются все, подчеркиваю, все телефоны. В-четвертых, отключается все электричество в студиях, и люди не могут даже закончить монтировать свои программы. В-пятых, невозможно из Останкино войти на сайт ТВ-6. В-шестых, невозможно попросту войти в интернет или на информационную линию агентств, которые работают в режиме онлайн. Говоря попросту, вас отрубают от мира, от цивилизации, от связи. То есть вы должны понять, если государство решает вас наказать, то вас могут и не услышать. Если государство решает выяснить отношения с теми, с кем по разным причинам спорит, то оно это делает очень просто, ломом по голове. Можете кричать, стонать, плакать, ерунда. Вы будете уничтожены. Я пытаюсь понять, что же мне напоминает действия чиновников и исполнителей, которые в ночь с понедельника на вторник таким образом вырубили из эфира ТВ-6. И я нехотя очень медленно прихожу к выводу, что мы имеем дело с репетицией, с неким подвариантом государственного переворота. Ребята с погонами научились-таки на ошибках путча 91-го года. Никто больше не будет танцевать танец маленьких лебедей. Никто больше не будет случаем так выдавать в эфир митинг у Белого дома. Они научились просто отключать эфир. Они научились просто отключать телефоны. Они научились просто вырубать компьютеры. Они убийцы свободы. Спокойные, аккуратные убийцы. В хороших костюмах, с хорошими прическами, хорошим парфюмом. Грамотные ребята. Право слово.
Это реплика от Андрея Черкизова. Эхо Москвы.
Да, убийцы свободы, да. Вот к нам все приходили и приходят вот новые, молодые, вот уже перестают быть совсем начинающими, уже продолжающие сотрудники. Но вот когда-то так вот попало к нам на радиостанцию Таня Фельгенгауэр.
Андрей Черкизов для меня был сначала изображением, а не звуком, потому что каждый день его программа «Час быка» производил на меня какое-то неизгладимое впечатление. И, наверное, жанр политического обозрения, вот эта аналитика, для меня всегда была именно связана с именем Андрея Черкизова. Он был первый, кого я увидела и услышала именно в таком качестве. Всегда очень яркий, непримиримый, очень умный, тонкий и жесткий. А потом уже, когда начала работать на «Эхо Москвы», поняла, что Андрей Черкизов – это не только телевидение, но и радио. И все тот же стиль неповторимый, и все та же непримиримость, все та же жесткость и неизменная абсолютно четкость позиции. Наверное, это вот самое главное, что всегда в нем привлекало, что запоминалось, при том, что он был человеком очень непростым в общении. Но для меня, еще раз скажу, вот что такое политический обозреватель, что такое аналитика, это в первую очередь самые мои первые впечатления, такие осознанные. Это именно Андрей Черкизов.
Ну вот Андрею в какой-то момент стало очень скучно. И он... Были события, не было такой живой политической жизни. Даже нельзя было следить вот и с горем, и с ужасом, как это было во время, например, Чеченской Первой и Второй войны, следить каждый день. Вот куда-то начинало расползаться и исчезать и политическая и общественная жизнь. И можно было прийти, например, в ужас или в гнев, как это приходил Черкизов, от чего-то такого умопомрачительного, или посмотреть внимательно на наших соотечественников, как они реагируют на разные события. Причем события действительно крупнейшие, одно из которых – приговор Михаилу Ходорковскому. Это май 2005 года.
Андрей Черкизов.
Ну что, довольны? 9 годами довольны или нет? Именно так мы спросили во вторник слушателей нашего радио. Позвонило аж 10 469 человек. 86% недовольны. Остальные 14% довольны тем, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев получили по 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Что касается довольных, с ними все понятно. Так Ходорковскому и надо за то, что нас, сирот бедных, обобрал. Недовольных, по всей видимости, надобно поделить надвое, скорее всего, не поровну. Одни, понятное дело, считают, мало дали. И потому, что прокурор просил 10 лет, а прокуратура наша, как мать родная, любит, но строго любит. И потому, к таких, что Ходорковский, олигархов и бандюк, надо бы вообще к ногтю, а тут, понимаешь, 9 лет всего, всего ничего. Потому что Ходорковский, попросту говоря, яврей. Они евреи, злодеи русского народа. Спаивают бедный народ и пенсию его крадут. Можно, конечно, вступать с этими одними в культурно-благородную дискуссию. Про качество работы российской прокуратуры поговорить. К примеру, посоветовать прочитать две книжки. Толстенную господина Устинова о подлодке «Курск» и весьма небольшую адвоката Бориса Кузнецова про нее же. Полезное чтение. Сразу видишь, как беззаботно привирает господин генеральный прокурор и как его на вранье ловит господин адвокат. Мне скажут, пример не есть доказательство. Верно, но пример он и в Африке пример. Можно было бы и про бандюганство Ходорковского побеседовать. Если бы хотя бы половина бандюганов была похожа на Ходорковского, то мы бы жили уже в очень богатой и очень честной стране. На худой конец и про еврейство можно было бы пару слов перекинуться. Завидуете им? Ну так учитесь у них. Но все это пустое. У Венедиктова для тех, кто считает, мало дали, есть великолепный ответ-совет. Аптека за углом. Мне важно просто отметить. Дело Ходорковского, закрученное Кремлем, возбудило российскую завистливую, мстительную чернь. Другие же считают, дали избыточно много. Ибо дело Ходорковского, во-первых, плохо расследовалось прокуратурой, во-вторых, дурно расследовалось судом, а в-третьих, а может быть, в главных, носит определенно явно выраженный политический характер. С моей точки зрения, правы эти, которые другие. А басманцы наступит час, еще каяться будут.
Это реплика от Андрея Черкизова. Эхо Москвы.
Да, реплики Андрея Черкизова, между прочим, они чаще всего, тогда мы реплики делали, и вот Андрей прежде всех, так как он был один, потом стали чередоваться в прямом эфире. И вот с другой стороны прямого эфира вспоминает Александр Плющев.
С Андреем мы общались мало. Честно сказать, я, особенно поначалу, немного его побаивался. Ну, огромный, бородатый, выглядящий лет на 15 старше своего возраста, громогласный, иногда выпивший. Он, мягко говоря, никогда не был образцом там, дипломатичности или вежливости. Одному из аксакалов эхо, да еще и бывшему высокопоставленному чиновнику, с таким набором трудно что-нибудь возразить. Его грубость быстро вошла в эховские легенды. Вот, например, одна года эдак из 94-го или 95-го. Сидит Гнопольский, которого у нас все зовут либо Матюш, либо Матвей Юрьевич, в аквариуме, ну, в смысле, в нашей приемной, настукивает какой-то текст на компьютере. Входит Черкизов. «Здорово, Говнопольский!» «Здравствуй, Андрюша!» — ласково отзывается тот, игнорируя обидные искажения фамилии. А хрен ли мне твое «здравствуй» несколько грубее, чем изложил это я, добивает черкизов и уходит в свою каморку. Впрочем, если не обращать внимания на форму общения, легко было понять, что мужик, он просто мировой. Дать взаймы денег, найти доктора или каких-нибудь других знакомых, которые могут помочь в трудной ситуации. Это все к Андрюше. Ну и что касается работы, и его телепрограммы, и кухня, и прежде всего реплики в прямом эфире информационной программы «Эхо» в 18 часов. Все это вышло какого-то совершенно недостижимого пилотажа вещи. Помню, сидишь, читаешь «Эхо», минут за пять до запланированного времени приходит Черкизов. Шумно садится, сопит, кашляет. Всем ясно, реплика будет вживую. И вот, значит, читаешь новости, подводишь материалы и голоса ньюсмейкеров и понимаешь, что главное, ради чего, собственно, все затевалось, будет вот прямо сейчас. Заканчивается, и тебе остается только сообщить какие-то новости и попрощаться. Самый яркий и важный номер вашего небольшого концерта уже сыгран.
Саша Плющ абсолютно прав, потому что еще вспоминаю тех, кто работали референтами в ДСМС-очную эпоху и даже допейджерную. Сразу после реплики Черкизова все эти телефоны, вот в вышеупомянутом аквариуме, где сидят наши референты, они все взрывались тут же телефон. Все спешили высказать все, что думают по поводу реплик Андрея Черкизова. И вот, пожалуй, самое трагичное и почти что последнее. Реплика. Одна из самых последних. Вы понимаете, сколько осталось. Это октябрь 2006 года. И вот вы понимаете, о чем реплика.
Андрей Черкизов.
Я сидел в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, курил, ждал своего самолета, и тут у меня зазвонил мобильник, звонил референт цеха Егор, который сказал: «Вы знаете, Аню Политковскую только что убили». «Где?» — закричал я. «Да возле вас, на Лесной, у люфтедома, где она жила». Я-то, правда, знал, что она живет на Долгоруковской, бывшей Каляевской. Выяснилось, что на Лесной она квартиру снимала. На Долгоруковской живут ее дети. Я, стало быть, путался. Киллеры те почти никогда не путаются. Почему-то панихида во вторник прошла в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Почему-то в центральном доме журналиста Ане места не досталось.
Ни одного первого человека от официальных органов власти, кроме одного исполняющего обязанности одного из министров, на панихиде и на похоронах не было. Так, все какие-то заместители.
Путин, а Аню убили как раз в день его рождения, по телефону с Бушем-младшим свое несогласие с убийством высказал. С нами по этому поводу говорить почему-то не счел нужным. А в день похорон улетел вообще с рабочим визитом в Дрезден-Мюнхен. По миру кататься куда приятнее, чем на похороны ходить, я понимаю.
Но мир хочет услышать слово главы государства о преступлении, которое повергло всех в шок. И Путин начал говорить в Дрездене. Но что? Первым делом, цитирую, «убийство человека, женщины, матери направлено против нашей страны, против действующей власти в России», конец цитат. Это он правду сказал. А вот и неправда последовала, сызнова цитирую. «Это убийство нанесло России больший урон, чем публикации Политковской. Действительно, эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Но я думаю, что журналисты должны знать, что степень ее влияния на политическую жизнь в стране была крайне незначительной. Она была известна в журналистских и правозащитных кругах, но ее влияние на политическую жизнь в России было минимальным». Конец цитат. Соврать и постараться испачкать. Испачкать не получилось. Довожу до вашего сведения, господин президент. Степень влияния Анны Политковской на политическую жизнь страны была огромной. Во-первых, она никому, в том числе и вам, не давала безнаказанно врать. Во-вторых, она писала только правду, и эту правду узнавали те, кому она жизненно была важна. В-третьих, она была совестью нормального, не расистского, не ксенофобского российского общества. В-четвертых, и прокуратуре, и судам, вольно или невольно, приходилось после ее публикаций с преступниками разбираться и наказывать их.
Фродков тут тоже предпочел рассуждать про импорт-экспорт. За забором на Краснопресненской набережной, верю, сидеть куда приятнее, чем стоять на Рябиновой улице. Я удивляюсь, разумеется, нарочито. Государство отдельно, человек вообще, а журналист в частности тоже отдельно, куда как отдельнее. Это только Борис Николаевич мог приехать в Останкино, когда был убит Влад Листьев. Ну так он был первый президент. А это все так, шкиты. У подъезда на Лесной море цветов, сутками свечи горят, люди стоят ночами напролет, а вокруг жизнь. Так, наверное, и должно быть. Тому, кто говорил одну лишь правду, благодарны лишь те, кому он ее говорил. Аня разговаривала всегда с самыми обыкновенными людьми. Два раза в неделю со страниц «Новой газеты». Иногда на волнах «Эхо» или «Свободы». Журналист, правозащитница. Да, конечно, но по моему уму разумению, первым делом ненавистница лжи. Предположить, что Аня станет лидером сопротивления войне России с Чечнёй, лидером сопротивления беззаконию, вряд ли кто мог. Она стала именно таким лидером, и чего? Разве власть скажет во след доброе слово? Наша нынешняя? Да никогда в жизни. Для меня нет тут никакой проблемы, просто знак качества нынешней власти. Сумеречный, полуграмотный, мстительный и неблагородный. Аня, Анечка, до свидания.
Андрей Черкизов. И вот другая Аня, Аня Трифилова об Андрее.
Пусть будет тост. Уже прошло столько времени, а мне все кажется, что вот-вот в эховской курилке, кто знает, это четыре стула в холле у лифтов, там, где выбирают главного редактора, и вообще проводят всякие собрания, появится Черкизов с двумя страничками текста. Он сядет на стол, положит ногу на ногу, протянет эти два листочка, прочитаешь, само собой. Он будет тихо курить, смотреть в окно, и потом не спросит ожидаемое в таких случаях «ну как?». Он спросит совсем другой «ну что?». Согласитесь, два принципиально разных вопроса. Я вообще не понимаю, как он мог быть столько лет одинаково искрометным каждый вечер в любой ситуации. Люблю нынешних эховских комментаторов, но каждый день, каждый вечер все равно думаю, что сказал бы Черкизов. Иногда мне кажется, что он ушел, чтобы этого всего не видеть. Андрюха, я знаю, за твоей огромной фактурой скрывается тонкая, ранимая натура, и даже порой слышу проклятия, которые ежевечерним комментарием несутся к нашей действительности оттуда, куда ты взял и ушел однажды. Сначала я даже подумала, что сбежал, потому что в одночасье вдруг понял, что это невозможно комментировать. Теперь я думаю, что ты не сбежал. Ты просто послал нас всех вместе взятых туда, куда мы так стремительно шли, и вот уже почти дошли. Это неприличное слово, и ни одно, мы все уже там. Но пусть будет тост. С днем рождения, с твоим днем я хочу поздравить тех, кому повезло тебя знать, обнять тех, кому повезло тебя знать чуть больше, чем знали остальные. Поцеловать тех, кто прошел какой-то, наверное, мифический твой обряд и был допущен к чтению пьесы. Изумительной пьесы, которая была, кажется, буквально в одном экземпляре. И этот экземпляр был прилично залит слезами читающих. Тебя побаивались. Ты ведь знал это, ты специально так делал, потому что внутри, под щетиной щек, у тебя была нежная кожа ребенка. С такой кожей долго не жить. Иногда все вовсе не так, как кажется на первый взгляд. Этот урок я запомнила навсегда. Ежевечерние твои комментарии, которые были написаны на злобу дня и по всем правилам должны были стать однодневками, сегодня слушать и перечитывать изумительно интересно. Потому что это не просто наша история, это история нашей болезни. Когда-нибудь, я продолжаю глупо верить, она будет побеждена. Возможно, в этот момент мы с тобой же будем вместе. А пока с днем рождения. Держись там не сильно за нас переживай. А мы тут, знаешь, как говорил Юрий Никулин, когда его спрашивали про Мухтара. Он постарается. Мы постараемся.
Аня Трифилова. И вот еще один фрагмент. Напоследок фрагмент из программы «Сотрудники», где Андрей говорит о многом, в том числе и о своем рождении.
Когда мне ставят диагноз, почему у вас маразм или болезнь Альцгеймера? Или почему вы дурак?
Что, как, Андрюш?
Или там, почему ты не бритый, не стриженный? Или, когда я сидел в телевизоре в часе быка, почему на нем такая дешевая одежда? Ну, я себе обценники вынул из того обмундирования, которое мне давала фирма НТВ, там, что-то от Версачи, что-то от Гиляроша. Ну, как, значит, диагнозы на стороне, так сказать, это за диагнозы отвечает тот, кто их ставит. Нет у меня ненависти к моей стране, смешно об этом говорить. Нет у меня абсолютного преклонения пресловутого перед Западом. Но я всегда помню слова Чаадаева, великого философа России, которого власть объявила сумасшедшим. Не, может быть, в первый, но отнюдь не в последний раз, как нам известно, что я люблю свою страну критической любовью.
Критической любовью. А за что вы так ненавидите Путина? Не за то ли, что он вас умнее? Спрашивает Аполлинария.
Опять. Это диагноз, это целиком вина доктора. Я не знаю, умнее меня Путин или не умнее. Ну вот, например, он свободно владеет немецким языком, а я очень несвободно владею французским.
Завидуешь.
В чем-то, наверное, я ему завидую искренне, совершенно. А почему нет? Мне очень нравится немецкий язык, но вот я лингвистический идиот, поэтому не дано. А я его не ненавижу. Я Задаю ему вопрос и высказываю отношение по поводу его действий. Когда он говорит, принимая волевое решение, как верховный главнокомандующий, как президент, тела подводников надо поднимать, лодку надо поднимать, то есть вот как Королев, да, Луна твердая, СП, я целиком за, потому что общество должно знать. А когда он говорит, выражая соболезнования по поводу смерти Бориса Заходера, пишет, что вот он пересказал малыша и Карлсона, то я иду по коридору и кричу: боже, какой идиот! Ну, можно же иметь помощников хотя бы грамотных чуть-чуть. Когда человек, принявший звание почетного подводника, после трагедии проводит всю же теперь всем известную пьянку с шашлыками у себя в Сочи, в своей резиденции, журналистами из кремлевского пула, ну, для меня это странная вещь. Когда меня хотят мочить в сортире, прости, Сережа, когда со мной разговаривает президент, не Вася у пивнухи, это я с ним сам разберусь, у меня с русским языком все нормально, да, президент говорит со мной на таком языке, то мне не хочется бежать во след, задрав штаны за этим комсомолом.
Андрей Черкизов, правда ли, что вы родились 1 апреля? Расскажи, как твоя мама над всеми пошутила.
Справедливо. Более того, когда папе, он в это время был в Иркутске, прислали телеграмму, мой дедушка, мамин папа: Саша, у тебя родился сын. Папа не нашел ничего лучшего, как послать ответную телеграмму: ладно, хватит. Чтобы дедушке пришлось позвонить папе по телефону и сказать: значит так, ты такой-то, такой-то и такой-то из цензурных соображений, я опускаю, у тебя родился сын, давай приезжай в Москву, да? Ну, совершенно верно, День дурака, мой национальный праздник.
Андрей Черкизов и Марина Королева.
Андрей человека непривычного мог немного испугать. И когда я еще была непривычная, вот только начала работать на эхе, он и меня пугал. Входил в студию, где ты ведешь новости, такой горой. Громко откашливался, шумно устраивался рядом с тобой на стуле, еще норовил подвинуть тебя, места ему всегда не хватало. А ему и в жизни, в общем, не хватало места, это уже только потом стало понятно. И я не сразу поняла, что он, несмотря на всю свою внешнюю брутальность, человек очень ранимый и глубоко нежный. И бесконечно одинокий, несмотря на весь шум, который он вокруг себя распространял. Я потом часто вспоминала, как однажды вышла с работы с эхо и пошла в направлении Смоленской по Новому Арбату. Это была ранняя осень, работали какие-то веранды, открытые возле кафе, и вот на одной из веранд увидела Черкизова. Он сидел с бокалом коньяка, один, я к нему подошла, присела за столик, и он попросил: «Выпей со мной, хочу с тобой выпить». Я говорю: ты же знаешь, я не пью, Андрюш. И он снова вот просто с мольбой: ну, посиди, выпей. Я посидела с ним немного и побежала дальше. Я очень торопилась. И вот это одна из немногих вещей в мире, о которых я жалею и за которые себя корю. Надо было остаться, может, даже выпить, в конце концов. Через несколько месяцев его не стало. Мы с ним родились в один день. Он мне всегда звонил в этот день, всегда успевал первым. И нам, кстати, всегда говорили: нет более разных людей, чем вы. А я вот чем дальше он уходит, тем больше чувствую. Нет, во мне много всего от Черкизова на самом-то деле. И слава богу.
На прощание с Черкизовым из политиков ведущих пришел Жириновский. Мало кто был, пришел Жириновский. И сказал какие-то очень правильные, абсолютно правильные слова. И он меня тогда поразил полным отсутствием клоунады какой-то, демагогии и криков, которые у него бывают по всякому поводу. Он был удивительно точен, серьезен, и сразу было понятно, что здесь глубины скрываются. Он был абсолютно точен, когда говорил об Андрее, о свободе, о том, что Андрей нес всем нам, и в том числе, кстати говоря, и слушателям, политикам, тому же самому Владимиру Жириновскому. Ну вот и все, дорогие мои друзья. Я не буду снимать у себя в кабинете расписание на 2007 год, где и последующий, где реплику делает Андрей Черкизов. И я, как вот Аня, все время думаю, что бы Андрей сказал сейчас. Наверное, мало пристойного. Всего вам доброго, до свидания. Это была наша программа «Вот так».
Программа «Вот так». Это звуки истории.